«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Каждый понедельник в 19:00 в эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И сегодня у нас в студии вновь гость, с которым мы уже встречались и обсуждали очень важные темы, Иван Владимирович Карнаухов, врач-онколог, начальник отдела клинических исследований. В прошлый раз мы представили общую картину клинических исследований.
Вводные данные.
Да, решили сузить, навести фокус на определенные темы для того, чтобы нашим подписчикам было проще задавать вопросы и решать какие-то свои проблемы.
Да.
Потому что здоровье – это… Здоровье – это хорошо, но это иногда бывает проблемой.
А мы их должны решать.
Ну, насчет должны…
Пробовать,
да.
Стараться.
Потому что не всегда же получается.
Абсолютно верно.
Вы же, как говорят, врач от Бога – это когда решил проблему, а если не решил, значит, уже что-то нужно дорабатывать. Тема очень серьезная, и мне хочется сейчас обратиться к нашим подписчикам. Дорогие друзья, во время прямого эфира вы можете задавать вопросы нашему гостю, пишите их в комментарии, наш администратор присылает их в специальную таблицу, и мы их в ходе передачи будем зачитывать. Сегодня побольше поговорим о ваших проблемах, поэтому пишите обязательно. А тема сегодняшнего… Новые лекарства от рака, как они появляются и как они проверяются?
Исследуются,
да. Исследования новых лекарств в онкологии, как они появляются и исследуются, что такое инновационная терапия в онкологии. Такие очень серьезные вопросы, которые обычно люди даже не задают себе. Из чего это сделано? Как это пришло вот в мою жизнь?
Люди задают об этом вопросы тогда, когда сталкиваются сами, либо непосредственно сами, либо их близкие родственники с проблемой. Ну, в данном случае мы говорим об онкологии. И, естественно, это та категория пациентов, с которыми мы работаем больше всего сейчас в нашей клинике. Это та категория пациентов, которые, на мой взгляд, нуждаются больше всего в новых лекарственных препаратах, потому что проблема жизнеугрожающая, и это та проблема, которая стоит на острие, вернее, решение этой проблемы стоит на острие и науки, и инновационного развития, так скажем, ну, скажу пафосно, человечества, да, потому что если мы говорим про ситуацию лечения некоторых видов рака, то за последние годы действительно произошли скачки в лечении данных заболеваний. И на вопрос, излечим ли рак, это наиболее частый вопрос, который мы слышим при консультации пациентов. Да, он излечим. Если мы говорим вот так вот в целом, сказать, да, он излечим, но, и дальше пошло но, и дальше надо обсуждать каждый конкретный случай, стадия, морфологическая, из чего… Да, абсолютно. То есть ответить однозначно, так как задают вопрос обыватель, излечим ли рак, ответить нельзя. Он разный, он многогранный, и каждый индивидуальный случай, он уникален.
Мне кажется, что было бы логично и доступнее для наших подписчиков, если бы мы рассказали о формате одного приема.
Угу.
Вот я подглядывала, прошу прощения, по работе мне пришлось… немного наблюдать о том, как происходит это все. Mm-hmm. Конечно, это все проводится анонимно. Все документы у вас, они находятся в специальном месте и в компьютере.
В специальном защищенном и ограниченном
да.
для доступа.
Они месте. Находятся в безопасности, скажем
Абсолютно
так.
Абсолютно верно.
Скажите, пожалуйста, кто ваши пациенты? Ну, допустим, сколько они наблюдаются у вас в среднем? И вот с моей стороны, какая документация необходима для того, чтобы все это уберечь?
Для начала скажу о том, что основная категория пациентов у нас – это пациенты с заболеванием рак. угу. то есть опухолевые заболевания, а какие абсолютно разные.
Стадии тоже имеют значение?
В данном конкретном случае, если мы говорим про наше отделение, мы чаще всего говорим про местно распространенные неоперабельные стадии и угу. про метастатические заболевания, то есть это та самая четвертая стадия. Да? То есть это те пациенты, которым на момент, когда они обратились к нам, не показано хирургическое лечение. И опцией лечения для которых является лекарственная противоопухолевая терапия, которую мы, собственно, и проводим.
Вот. Это люди с самого разного возраста.
Это люди самого разного возраста. Это люди могут быть с разных городов, регионов. Это могут быть люди, если мы говорим про те исследования, которые сейчас проводятся на нашем отделении, то это пациенты, ну, если перечислить, рак молочной железы, рак щитовидной железы, рак легкого, рак предстательной железы. И редкие такие формы, как феохромоцитома, нейроэндокринные опухоли. То есть это та категория пациентов. И более того, количество исследований постоянно растет, меняется. И, естественно, ну, так скажем, набор заболеваний, если это можно так сказать, да, грубо, он тоже постоянно растет в нашем отделении. То есть мы расширяем наши возможности в плане лечения пациентов и других онкологических заболеваний. Mm. В медицине это принято называть нозологией.
Сколько находится под вашим наблюдением, контролем?
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что пациенты, которые принимают участие в клинических исследованиях, если мы говорим про онкологию, это пациенты нечастые, потому что протокол клинического исследования или программа клинического исследования – это строгое соблюдение требований и правил, которые прописаны. И пациент – это не каждый пациент может принять участие в клиническом исследовании. Пациент должен соответствовать определенным критериям. То есть мы проводим сначала, если вот мы говорим про то, как пациент к нам попадает – то,
Попадает не по желанию, а по направлению?
По-разному. Бывает, что пациент обращается самостоятельно. Бывает, что к нам пациентов направляют наши коллеги. Угу. То есть бывает, что пациенты услышали где-то в интернете. Либо частый вариант, что пациенты начинают изучать интернет, медийное пространство и находят какую-то информацию. И обращаются к нам напрямую. У нас для этого есть все необходимые средства связи. Найти нас не представляется сложным. Вот. Угу. Пациент попадает к нам, и здесь мы уже начинаем, так скажем, дообследовать пациента, понимать первично, подходит ли этот пациент к нам в какое-то конкретное клиническое исследование, которое у нас сейчас открыто для набора. И если пациент подходит предварительно, то мы начинаем дообследовать пациента. Ну, что значит дообследовать? Это значит, в рамках протокола клинического исследования получаем дополнительную информацию, которая нам дает полную картину о состоянии стадии, морфологическом типе опухоли и так далее, ранее проведенной терапии, сопутствующем заболевании.
Почему этого не смогли сделать до вас? Почему это приходится делать вам?
Нет, на самом деле мы не говорим о том, что это не сделали до нас. Случаи бывают разные. Бывает, что угу. пациенты приходят. Все зависит от того, на какое конкретное клиническое исследование пришли пациенты. Если мы говорим о пациентах, которые пришли получить первую линию, например, терапии, да, это что значит? Это значит, что пациенты ранее не получали никакой терапии, и им впервые был выставлен, например, диагноз метастатический рак, ну, угу. пусть молочной железы, и они приходят к нам. Либо они приходят уже дообследованные, и мы тогда используем те данные, которые у них есть. Либо они приходят не дообследованные, и мы получаем необходимые данные уже в рамках протокола клинического исследования.
Я правильно понимаю, значит, ваши пациенты могут находиться у вас неограниченное количество времени, насколько это позволит их здоровье и жизнь?
На самом деле, любое клиническое исследование имеет свой дизайн клинического исследования.
И что такое дизайн?
Дизайн клинического исследования, ну, грубо говоря, клиническое исследование – это научное исследование. Это исследование, у которого есть гипотеза. То есть нам нужно, например, доказать, что пациенты, получающие данный вид терапии, эффективность лечения пациентов, получающих данный вид терапии, выше, чем, например, существующая на данный момент стандартная терапия.
Вы больше ученые или врачи все-таки?
А здесь, знаете, однозначно этот ответ... Ответа нет однозначного. Почему? Mm-hmm. Потому что мы такой симбиоз. Не каждый врач может стать исследователем, не каждый исследователь может... Быть хорошим врачом, да. Mm-hmm. Поэтому это такой симбиоз, потому что мы лечим пациентов как врачи, согласно стандартам международным, согласно нашим локальным стандартам и рекомендациям. Но вместе с этим мы знаем так скажем, правила международные проведения клинических исследований и следуем им.
Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы присоединились к нашему разговору, потому что, может быть, сегодня Иван Владимирович ответит на тот вопрос, который вас очень сильно беспокоит. Это касается здоровья вас и ваших близких. Какой вопрос, как вы думаете, мы можем задать нашим подписчикам?
Давайте зададим следующий вопрос. Лично вы или ваши родственники принимали ли когда-либо участие в клиническом исследовании?
Хорошо.
Или сузимся?
Давайте, когда-нибудь принимали ли участие в приеме лекарств? Это химиотерапия называется?
Это очень не так. Нет, это, давайте будем называть ее противоопухолевой лекарственной терапией. Это будет правильно, потому что химиотерапия – это одна из частей используемой терапии сейчас в онкологии.
Еще раз повторим вопрос.
Принимали ли вы когда-либо участие в клиническом исследовании? И самостоятельно или ваши родственники?
Да, и принимали ли вы эту терапию противоопухолевую?
Да.
Так, спасибо, если вы напишите, мы будем очень рады. Я знаю, что сегодня к нам подключились еще два новых сообщества, аудитория которых – это люди, интересующиеся, конечно, здоровьем. И сегодня Иван Владимирович Карнаухов, врач-онколог, в студии, который обсуждает вместе со мной тему «Новые лекарства от рака, как они появляются». Прежде чем мы перейдем к основной нашей теме, пожалуйста, посмотрите, как напоминание, небольшой трейлер фотографий из личных архивов нашего гостя. Проект «Врач от Бога». Дорогие друзья, в студии сегодня у нас гость Иван Владимирович Карнаухов, врач-онколог и начальник отдела клинических исследований. Мы обсуждаем тему «Новые лекарства от рака». Как они появляются на нашем рынке и почему одни помогают кому-то, а другим не помогают. Вот очень интересно. Хотелось бы узнать из первых рук.
Философский вопрос.
Философский?
Да.
Хотелось бы из первых рук узнать, потому что вы же проводите эти клинические исследования. Давайте обо всем по порядку.
Давайте.
Итак, у вас есть отделение, где вы лечите?
Абсолютно верно.
Раковых больных?
Варианты разные. В большинстве случаев в нашей стране клинические исследования проводятся если мы говорим про онкологию, в онкологических отделениях. То есть существует онкологическое отделение, на котором врачи которого являются в том числе и врачами-исследователями.
Ваше отделение не онкологическое?
Наше отделение изначально, оно такое, мы его создали специально для того, чтобы заниматься клиническими исследованиями. То есть это такой в какой-то степени, ну не то что уж уникальный проект, но тем не менее не часто встречаемый в нашей стране вариант отделения. Я могу назвать, как оно называется, отделение инновационной лекарственной терапии. И это отделение, которое специализировано, занимается клиническими исследованиями. То есть мы специально пошли по этому пути для того, чтобы проводить клинические исследования максимально качественно и оказывать помощь нашим пациентам максимально качественно, так скажем, в режиме полного цикла.
Вот. И переходим к главному вопросу нашей передачи.
Так.
А как вы определяете, каким лекарством лечить? И вот новые лекарства от рака. Что это за новые лекарства? Откуда они появляются?
Я понял вас. Смотрите, отойдем чуть-чуть назад. Да, каким образом появляются? Кто проводит клинические исследования с точки зрения практической? Это мы, врачи-исследователи. Но изобретают... То есть сейчас в эру... глобализации
и высоких
медицинских технологий. Разработка лекарственных препаратов – это действительно инновационное направление, которым себе могут только действительно крупные корпорации, научные корпорации, корпорации, имеющие возможности производства научного исследования этих препаратов. Так,
как они вас находят?
Ну, нас они находят, знаете, как это, не так много. На самом деле в России, вообще в мире очень много центров, которые проводят клинические исследования. И центр должен обладать определенными, достаточно строгими, вернее, не строгими, а как это правильно сказать, должен отвечать достаточно строгим требованиям.
Uh-huh.
Да, конкретный центр. Если этот центр правильно организован, в этом центре есть компетентная команда,
да?
Да, соответствующее оборудование, то этот центр становится, ну, так скажем, известен для производителя лекарственных uh-huh. препаратов или для компаний, которые организуют клинические исследования.
Ну, естественно, вы с ними взаимодействуете.
Да, варианты разные. Варианты uh-huh. разные. Либо они приходят непосредственно к нам, либо мы сами обращаемся. Такие варианты тоже есть. Если мы понимаем по определенным видам рака, например, у нас есть пациенты, мы понимаем, что и к нам обращаются наши коллеги, что вот у нас есть такая категория пациентов, мы не знаем, чем их лечить. Можете вы узнать, есть ли сейчас какие-то клинические исследования? Мы начинаем изучать этот вопрос и понимаем, что есть определенные клинические исследования, которые дают действительно шанс для пациентов, если ну, это исследование проводилось бы в нашей клинике. У нас есть такой конкретный пример.
А что это за лекарство?
Я не могу его озвучивать.
Нет, не название, да. А просто...
Ну, вот, например, сейчас у нас проводится клиническое исследование по медулярному раку щитовидной железы.
Угу.
Это конкретный запрос наших глубоко уважаемых коллег с отделения эндокринной хирургии, эндокринологическое отделение.
То есть запрос делают отделение? Ну,
врачи.
Врачи.
Да. Изначально у нас так и получилось, что врачи сказали, что у нас есть такая категория пациентов, у которых, ну так скажем, вариантов для получения дальнейшей терапии, они весьма и весьма ограничены. Можем ли мы... подобрать, там более того, врачи были подготовлены, они знали, какое конкретное клиническое исследование, и нам оставалось лишь выйти на производителя и предложить наш центр, как центр, в котором мы готовы проводить клинические исследования. И через полгода это клиническое исследование запустилось в нашем учреждении, и сейчас оно очень благополучно mm-hmm. проходит. И пациенты, которые еще там полгода назад не имели никаких практически возможностей для того, чтобы получить действительно необходимую, жизненно необходимую для них терапию, они ее сейчас получают.
Наши подписчики подключились.
Отлично.
Олег пишет: огромное спасибо команде Ивана Владимировича. Спасибо, что вы есть. Лечение, назначенное вами, очень помогает. Город Брянск.
Знаем.
Знаете, это очень хорошо.
Да.
Но, конечно же, будут звучать и другие мнения. Елена пишет: если в молочных железах обнаружили доброкачественные опухоли, их лучше сразу удалить или ждать, не перерастут ли они в злокачественные?
Ну, здесь частный вопрос, безусловно.
Uh-huh.
Чаще всего мы говорим о том, что если о доброкачественной опухоли, то есть такое понятие, как динамическое наблюдение.
Uh-huh.
Чаще всего в данном случае мы говорим именно о динамическом наблюдении, и пациента оперировать сразу не нужно.
В отделении Ивана Владимировича пациенты уже приходят...
Да, если говорить про наше отделение,
да.
Это категория пациентов, для которых мы не говорим чаще всего. Есть варианты лечения, так называемые неадъювантные, например. Сейчас у нас будет запускаться одна из программ клинических исследований, где мы будем работать с нашими. Это будет такая мультидисциплинарная команда, где будем работать мы, как специалисты в области клинических исследований, наши коллеги хирурги, наши коллеги-химиотерапевты. Это такой комбинированный подход в лечении пациентов до операции, выполнения операции, после операции. Такие варианты тоже существуют. Но чаще всего мы говорим о лечении пациентов на нашем отделении, которым хирургия не показана на данном этапе.
Угу.
То есть это так называемый местно распространенный неоперабельный вид стадия заболевания, либо метастатический.
Угу. Злата констатирует печально: а люди как умирали, так и продолжают умирать.
Опять вопрос это... философский. Я понимаю, о чем идет речь. Но здесь мы говорим о чем? О том, что по ряду заболеваний, действительно, вот этими маленькими шагами, это шаги, которые, так скажем, во вселенском масштабе не видны. Но если взять, например, уровень оказания помощи и лечения пациентов там, 20, даже 10 лет назад и сейчас, то действительно по некоторым направлениям есть прорывные направления лечения заболеваний, я имею в виду рака в целом.
Виктор пишет, ну, в принципе, это ожидаемый вопрос. Сами принимайте на себе эти опыты. Мы, кстати, во время прошлой передачи с этим сталкивались, с такими комментариями, с подобными ответами на наши вопросы. Еще раз, наверное, Виктору с любовью и добротой мы постараемся объяснить, что это не опыты.
Это не опыты, да.
Это клинические исследования определенных, я правильно понимаю?
Абсолютно
лекарственных
верно.
Средств для...
Конкретному заболеванию. По конкретному заболеванию. Да, есть клинические исследования. Одно из направлений клинических исследований – это исследование, это, как правило, ранние фазы, первая фаза клинических исследований, когда мы говорим о так называемых здоровых добровольцах. Но сегодня наша тема, передача, тема рака. И не чаще всего, в подавляющем большинстве пациенты приходят лечиться к нам на отделение, действительно, как бы еще раз говорю, не пафосно это звучало, понимая, что для них это определенный дополнительный шанс получить ту терапию, которая еще не является стандартной, которая в обозримом будущем, иногда это только через 5 лет появится в общем пользовании, да. Поэтому для людей это шанс, потому что рак, он не дремлет, и рак нужно лечить здесь и сейчас.
Гульсира задает вопрос, который в прошлой передаче нам очень часто задавали подписчики. Первые признаки рака. Потому что нам приходится с ним бороться, когда он уже переходит из второй в третью, в четвертую стадию. Да? Поэтому так пугающе звучит это слово. Но первые признаки, их ведь, наверное, невозможно увидеть невооруженным глазом. Это должны быть обследования регулярные.
Да.
Мы уже, кстати, в передаче говорили, что люди должны обязательно заниматься своим здоровьем, даже если они чувствуют себя хорошо.
Абсолютно верно. Если мы говорим про рак, то рак, особенно на ранних стадиях, он, так скажем, бессимптомный, да? То есть очень часто его нельзя никаким образом, он никак не проявляется. Он никак не проявляется, и понятно, что все зависит от конкретной локализации опухоли, где она появляется. Если мы говорим, там, например, про рак там, мочевого пузыря или мочеводелительной системы, то одним из самых частых признаков того, что что-то пошло не так, это так называемая макрогематурия, ну или появление крови в моче, как вариант. Второй, наверное, самый частый, это когда появляется какой-то дискомфорт и боль. Это самые частые жалобы, с которыми приходят пациенты. Я никогда не болел, не лежал в больницах, и вот у меня заболело, закололо.
Усталость.
Да, это тоже такие сопутствующие, так скажем, раку заболевания. Не заболевания, вернее, проявления. Это утомляемость, это снижение веса. Вот. То есть сказать однозначно, что здесь очень важно говорить очень аккуратно, потому что каждый человек может у себя и утомляемость встретить, и кто-то может похудеть.
Согласна с вами.
Здесь очень надо с этим аккуратно, да. Именно поэтому, когда появляются первые какие-то признаки, которые вас беспокоят, пусть это будет так называемая гипердиагностика, и окажется, что все в порядке, но лучше обращаться сразу к врачам.
И все-таки вернемся к теме нашего сегодняшнего эфира «Новые лекарства от рака, как они появляются».
Да.
И вы работаете, мы не будем сегодня название озвучивать, компании и тем более лекарств, потому что люди сразу же хватаются за ручки и начинают, а вдруг мне это пригодится, и я тут исследование у себя на квартире проведу.
Да, это очень круто.
Такое бывает.
Да.
Но вот один из вопросов, что такое инновационная терапия в онкологии? Мы уже почти ответили, и все-таки уточнить нужно.
Под инновационной терапией в онкологии мы говорим... Понимаете, дело в том, что под инновациями подразумевается какой-то новый подход. Подход, которого не было ранее. То, чего не было еще вчера, так скажем. Да, это все собирательное понятие инновация. И если взять сейчас механизмы действия новых опухолевых препаратов, противоопухолевых препаратов, то это действительно космос. Если посмотреть их механизм действия, как они работают, на каком уровне, на клеточном уровне, да, если эти схемы посмотреть, ты действительно понимаешь, что это не просто химиотерапия, которая имеет место быть сейчас на данный момент, и она, я думаю, что в ближайшее время не уйдет. Сейчас мы больше и чаще говорим о комбинированном лечении, о таких видах лечения, как гормональная терапия. Сейчас вот прорывным в последние годы является это иммунотерапия, да, то есть это такие виды и механизмы лечения опухолей, которые действительно являются инновационными, тех, которых не было еще 5 лет назад.
Я благодарю вас за то, что вы меня так корректно одернули по поводу химиотерапии. Дело в том, что я рассуждаю как обыватель.
Абсолютно верно.
И многие считают, что если рак, то это обязательно химиотерапия, это обязательно выпадение волос, плохое самочувствие, рвота, похудение и так далее. Но форматов лечения, как я убеждаюсь, общаясь с вами, их очень много. И вот, например, некоторое время тому назад я общалась с женщиной, я наблюдаю за ней уже больше года. Она принимает лекарственную терапию.
Да.
Вы ее прекрасно должны знать, Наталья Викторовна. И она не испытывает никакого дискомфорта. Ничего у нее не выпадает. Тошноты она не испытывает. Она живет обычной жизнью. И это помогает ей после операции. Кстати, после операции она продолжила эту терапию. Чувствует себя хорошо. Значит, есть лекарственные средства, которые могут помочь. Попадая к вам, вот вы, соответственно, протокол, теперь я уже знаю значение этого слова, вместе с производителем начинаете терапию.
Абсолютно верно.
И наблюдение за пациентом.
Протокол клинического исследования – это документ, в первую очередь, в котором прописаны все точки от входа пациента в исследование до выхода из исследования. Прописан график процедур, какую терапию будет получать пациент.
Если что-то не так, можно остановить, изменить?
Конечно. Это все мы идем максимально близко к протоколу. Безусловно, есть конкретный... Каждый пациент – это индивидуальность с точки зрения ответа на конкретно проводимую терапию. Безусловно, у нас есть это так называемый менеджмент, то есть управление нежелательными явлениями. Нежелательные явления, они появляются практически всегда.
Это теперь так называют побочные действия?
Побочка, ну, в терминологии это нежелательное явление. Да, нежелательное явление то, что в обычной среде у пациентов называется побочка. Нежелательные явления появляются практически всегда на любую терапию. Это в какой-то степени даже маркер того, что терапия проводится, организм реагирует на нее. Другой вопрос, как мы умеем с этим бороться, в какой степени это нежелательное явление. Это нежелательное явление, которое плохо переносится пациентам. Можем ли мы, так скажем, его контролировать или не можем контролировать? Вот эти все вещи, которыми мы занимаемся. Я не говорю, что мы занимаемся у нас на отделении. Этим занимаются и врачи, химиотерапевты, ну, врачи, онкологи, клинические онкологи, как это вот в международной практике принято, клинические или медицинские онкологи. У нас это врачи-химиотерапевты. Они в своей практике встречаются с менеджментом нежелательных явлений. Но у нас, учитывая, что мы проводим клинические исследования препаратов, которые, так скажем, еще находятся на стадии исследований, к нам внимание более пристальное с точки зрения отслеживания тех самых нежелательных явлений.
Скажите, пожалуйста, что это за новые лекарства от рака? Они действительно новые или они уже существовали, но закончилась, допустим, на них какая-то лицензия или что-то такое, и они продолжают новые исследования с ними проводить? Вот скажите, пожалуйста, почему они называются новыми, то есть неизвестными, незнакомыми?
Попробую в целом, да, рассказать. Есть препараты первые в классе. Что это значит? Есть определенный класс препаратов, которых, ну, класса которого еще не существовало ранее. Потому что наука движется вперед, появляются какие-то новые точки влияния на опухолевый рост, и ученые находят, так скажем, те самые точки, как бороться с этим опухолевым ростом. И именно в этот момент появляются новые препараты с новым механизмом действия, и появляется новый класс препаратов. И тогда мы говорим о тех самых новых инновационных препаратах, которых ранее еще не существовало. Препараты первые в классе. Ну, есть такое выражение, да, первые в классе. Далее начинаются исследования дополнительные, и появляются новые поколения в классе, например. Да, есть новый класс, там, таргетный препарат, это класс. И в нем есть, в зависимости от того, на какой там конкретный сигнальный путь действует тот или иной препарат развития опухоли, появляются новые препараты, которые действуют конкретно на они поэтому называются таргетные, потому что они действуют на конкретную точку, которая приводит...
Конкретную аудиторию.
Да, назовем так, на конкретный пул пациентов, которые имеют, например, определенную мутацию. И вот это и есть новый препарат.
Сейчас у меня в голове начинает проясняться, ведь каждый человек имеет свой набор каких-то генетических заболеваний, да? Свой опыт жизненный, свой путь к этому заболеванию. И поэтому одну и ту же таблетку, вот как в армии шутили, простите, пожалуйста, что я сейчас вспоминаю эту шутку. Вот тебе полтаблетки от головы, полтаблетки не от головы.
Эта эра прошла давно. Сейчас мы очень часто все больше и больше говорим о так называемой персонализированной медицине.
То есть одно и то же лекарственное средство может повлиять на опухоль? Или не повлиять? И подбирают индивидуально для каждого.
Вот давайте как наиболее такой близкий...
Упрощенный
вариант. Например, мы говорим о раке молочной железы. Рак молочной железы, он разнороден по своему подтипам. Есть такое понятие, как биологические подтипы. Да? И в зависимости от того, на какой конкретный подтип опухоли у конкретной пациентки, применяются разные комбинации препаратов. Либо это эндокринная терапия, либо это таргетная терапия, либо это комбинация.
Но для этого должны пройти исследования.
В том-то и дело. Для этого должны пройти исследования. Мы должны ту информацию, которую мы имеем сейчас, багаж, это опыт предыдущих, так скажем, поколений. Поэтому каждый пациент, который принимает участие сейчас в конкретном исследовании, это по сути, но человек создает историю. Потому что на его конкретном примере будут в дальнейшем лечиться другие пациенты.
Вы даже не представляете, какое откровение мне сейчас в голову пришло. И я прям почувствовала себя открывателем новой темы. То есть, если раньше женщины, крестьянки были и здоровыми, и питались хорошо, и физическую работу выполняли замечательно, и по 5, 6, 7 детей выкармливали этой грудью, конечно же, если эта беда их настигла, им подходила только одна терапия.
Тут-то дело.
А наша современная женщина – это женщина, которая испытывает и физические нагрузки, и стрессовые нагрузки, и детей порой не бывает, или бывает, но один-два ребенка, хотя природой в нас заложено иметь больше детей. Вот, наверное, поэтому все и должно меняться. Поэтому вы и должны проводить исследования. Вопрос задам провокационный.
Да.
Иван Владимирович, скажите, пожалуйста, но это же риски.
Безусловно, это риски. А любое клиническое исследование – это риски. И вопрос баланса. Что превалирует? Риск или польза, да, от проводимой терапии? И это мы всегда обсуждаем с нашими пациентами. До начала любого исследования, как мы это говорили, по-моему, в первой передаче, что в обязательном порядке любой пациент, который начинает принимать участие в исследовании, участник клинического исследования, подписывает форму информированного согласия. Это обязательное требование, без которого мы дальше ничего сделать не можем. Пациент должен быть максимально проинформирован то, о чем его ждет. какие риски, какая польза, какие возможны нежелательные явления, как мы будем с ними бороться, вплоть до того, сколько у него возьмут крови в миллилитрах и как часто ему придется приезжать к нам в клинику. Это все вопросы, которые мы обсуждаем на берегу, так скажем, да, до начала исследования.
А родственники принимают участие в этом разговоре?
Все чаще и чаще. Более того, мы даже являемся сторонниками этого. Конкретно сегодня у меня была пациентка, которая приехала самостоятельно, и мы выдаем информацию, мы никогда не форсируем подписание согласия, мы всегда проводим разъяснительную беседу, такую ознакомительную, выдаем форму информированного согласия на дом, если пациентам это удобно, и просим, чтобы они обязательно в порядке совместные с дочерьми, с внуками и так далее просматривали.
А бывает так, что просматривают с юристами или с кем-то из своих знакомых?
Возможно.
Которые могут посоветовать что-то?
Возможно. Чаще всего, так скажем, пациенты или пациентки старшего поколения обсуждают это со своими там, внуками.
Самыми близкими,
да,
родственниками.
Да, самыми близкими родственниками. И мы всегда говорим, задавайте максимальное количество вопросов. Чем больше вы задаете вопросов на этапе до начала исследования, тем меньше у вас будет того пресловутого страха перед чем-то неизвестным. Поэтому мы открыты, мы всегда открыты и не скрываем ничего. Вот как есть риски, да, есть риски. Какие риски? Обсуждаем, какие риски. Какие наиболее часто нежелательные явления? Мы их озвучиваем. А умеете вы с ними бороться? Да, мы говорим, что у нас есть вся необходимая терапия для того, чтобы либо нивелировать, либо профилактировать известные нам нежелательные явления.
Очень часто, я так полагаю, к вам приходят пациенты, которые о своей болезни уже знают очень много.
Разные варианты есть, и чаще всего это пациенты действительно... Более того, пациенты приходят, зная... Они не приходят неподготовленные.
Uh-huh.
99,9% пациентов приходят подготовленные с точки зрения открытой информации, доступа в интернете, да, конкретно в своем заболевании, какие виды есть терапии. Более продвинутые пациенты читают еще и англоязычную литературу, которая, с медицинской точки зрения, больше информации на англоязычной, да, научной.
Я прошу прощения, Иван Владимирович, у нас осталось 12 минут, и я просто наблюдаю за сообщениями. Угу. Видимо, и слава Богу, у нас мало, а точнее почти нет подписчиков, которые сейчас столкнулись с такой проблемой со здоровьем. Угу. Это рак. И это очень хорошо.
Да.
Я думаю, что, слушая наши передачи, еще больше здоровых людей в мире появится. И мне хотелось бы вам вот какой вопрос задать. Дело в том, что для вас, насколько мне известно, это не просто работа. Это еще и, я бы сказала, наверное, служение, потому что лечение онкологических пациентов,
угу,
точнее, пациентов с такими проблемами, это всегда большой груз ответственности, да, но это еще и большая душевная нагрузка. Вы же с ними разговариваете, общаетесь, и среди ваших пациентов могут быть люди, которые совсем юные.
Абсолютно верно.
Пожилые, которые похожи на ваших родителей.
Абсолютно верно.
Как вы справляетесь с этим?
Знаете, в пору, когда я учился, нам говорили «врач» от слова «врачевать», «говорить». Понятно, что в эру доказательной медицины одним словом не поможешь. То есть надо действительно лечить. Но, тем не менее, мы очень часто сталкиваемся с тем, что к нам пациенты приходят недоинформированные. То есть они прошли поликлиники, они прошли какие-то другие клиники.
Uh-huh.
И они до конца свое заболевание не знают. Потому что с ними просто не разговаривали. Им говорили, идите, делайте обследование, но никто интерпретацию и объяснение этого обследования не проводил. И пациент приходит, вроде бы он сам что-то прочитал про свое заболевание, у него сложилась какая-то своя картина, да, о своем заболевании, у него есть какое-то обследование, Но в целом человек, он испытывает страх еще и потому, что он недоинформирован. Он не знает,
не понимает, да, неизвестность.
Неизвестность. Он не знает до конца, что с ним происходит. Самый частый вопрос, который мы слышим, сколько мне осталось? Ну, вот такой вопрос. И человек бы не задавал этот вопрос, если бы, ну, с ним кто-то провел эту беседу. Вопрос, я не говорю, что коллеги работают плохо. Ну, есть некоторые моменты системы самой, что нет возможности с пациентом долго и качественно, так скажем, полноценно проводить беседы.
Вы знаете, я недавно брала интервью у старейшего врача-онколога, Валдина Елены Аркадьевны, и она говорила, нас учили разговаривать, сейчас практически с пациентом не разговаривают. Да. И вот в вашем случае, зная, сколько вы уделяете пациентам и их родственникам времени, а это уходит и час, и два,
и больше, да.
Я могу назвать вашу профессию сродни священника, на исповедь же приходят. И не только о болезнях рассказывают, и о семейном положении, о том, какая жизнь была, и какие проблемы, и что делать после ухода из этой жизни.
Многие вопросы задают. Понятно, что мы стараемся пациента максимально поддержать, потому что для нас это не просто работа. Понятно, что мы относимся к нашей... Понятно, что мы встречаемся с этим диагнозом ежедневно, это наша работа, да. Но пациент, который слышит этот диагноз, для него это, ну, как трагедия определенная, да. И она же почему воспринимается с негативом? Именно потому, что человек недоинформирован, с человеком не поговорили. Он читает обследование, и он не понимает, что с ним действительно происходит, потому что там написано сложно и непонятно. И наша задача как раз человека успокоить, посмотреть его обследование, дать нашу оценку на доступном для пациента языке. И я вас уверяю, 99,9% пациентов, которые от нас уходят после таких бесед, они уходят, да, они понимают, они принимают свой диагноз, да, у меня рак, но они смотрят совсем по-другому, ну, так скажем, в будущее, потому что им объяснили, что мы делаем
им
дальше.
Сказали, да, им сказали, что нужно и можно успеть за этот промежуток.
Да, безусловно, мы не строим каких-то длительных планов. Это нечестно по отношению к пациенту, потому что мы не можем там прогнозировать на годы вперед зачастую. Но мы знаем, что мы конкретно можем сделать сейчас. Мы, так скажем, рисуем карту, дорожную карту для пациента пошагово, что мы делаем. И берем пациента, так скажем, под свое крыло. И этого уже для большинства пациентов достаточно для того, чтобы чувствовать себя спокойно.
Иван Владимирович, ну вот тот самый комментарий, который мы так долго с вами ждали, и который мы с удовольствием озвучиваем. Елена пишет: большое спасибо за подробную информацию. Здоровья вам.
Спасибо.
Лидия конкретный случай свой описала.
Да.
Это тоже имеет отношение к нашему комментарию.
Угу.
Дело в том, что Иван Владимирович создает новый подробный проект, который, надеюсь, поможет большому количеству наших подписчиков и других людей. Этот проект будет существовать в интернете для того, чтобы вы могли читать, смотреть, писать и получать ответы специалистов, работающих в команде с Иваном Владимировичем Карнауховым.
Да.
Как он будет называться? Первый раз пусть прозвучит это торжественно в нашей студии.
Чуть-чуть скажу, что действительно к этому проекту мы шли давно. И связано это в первую очередь с тем, что, как я уже до этого сказал, недоинформированность. И очень часто с пациентом надо просто доступным для него языком рассказать то, чем мы занимаемся, то, о чем нам понятно, а пациенту нет. И именно с этой точки зрения мы решили создать информационный проект, который будет называться «Про завтра». Это немножко так философски, да, но про завтра именно потому, что мы не сужаемся только до темы клинических исследований. Тема клинических исследований – это только часть возможности получения терапии пациентов, если мы говорим про онкологию. Это только онкология, а ведь есть большое количество других заболеваний, которые также лечатся в рамках протоколов клинических исследований, и просто получаем терапию.
А мне кажется, что это такое пророческое название. Знаете почему? Потому что многие ваши пациенты и их близкие про завтра думают с волнением, кто-то со страхом. А про завтра может быть другое. С надеждой, с хорошим настроением и, может быть, даже с планами. Абсолютно новыми верно. Планами на жизнь.
Абсолютно верно.
Отличный проект. Рекомендуем, дорогие друзья, не упустить возможности подписаться. Как только он появится, мы обязательно в эфире вас поставим в известность. Это будет известно и в сообществе «Врач от Бога». Пожалуйста, имейте в виду, про завтра это проект для тех, кто интересуется клиническими исследованиями. Не стоит их, нет смысла их бояться, потому что так быстро все развивается в этом мире, и нам необходимо быть в курсе.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вы уже знаете, о чем вы будете писать и говорить?
Конечно. Иначе бы этот проект даже не был озвучен. Понятно, что впереди большая работа, впереди взлеты и падения. Но мы знаем, для чего мы это делаем. Мы знаем, что это действительно нужно. И я думаю, что будет действительно отклик живой, потому что людям это надо. Люди хотят знать. Люди боятся неизвестности. А наша задача, задача этого проекта, эту неизвестность максимально снизить простыми, доступными словами, в доступной форме.
На моих глазах произошло, я бы сказала, чудо. Простите уж, пожалуйста, что я говорю таким мирским языком. Я наблюдала, как человек жил и живет сейчас с надеждой, даже мечтой. И обязательно эта мечта сбудется, я думаю. Женщина пришла за помощью и получила ее. А предыдущий врач, ну, не будем ни фамилии называть, ни города.
Да.
Но если он услышит, он поймет. Он просто отправил ее домой умирать. И сказал, я не знаю, сколько вы будете жить. Поднял руки к небу, вот, спросить у него. Мы просим, ну, пусть Господь благословит вас, ваш проект.
Спасибо большое.
Потому что я знаю, что в те последние минуты, когда человек задумывается о смысле жизни, он как будто какую-то вот ревизию своей жизни проводит. И вам приходится наблюдать за этой ревизией.
В какой-то, ну, не в какой-то степени, да, действительно, это так.
Ваш опыт бесценен. Пусть все получится. Мы будем ждать новостей. И, конечно же, в меру своих возможностей вам помогать.
Спасибо.
Иван Владимирович Карнаухов сегодня был в нашей студии. И по традиции, сейчас мы посмотрим. Но это конкретный вопрос, я вам перешлю.
Конечно.
Да, может быть, он пригодится. И по традиции нужно...
Напутствие.
Да, совет врача от Бога Ивана Владимировича Карнаухова. Что скажете?
Скажу, что хороших врачей очень много. Как бы пафосно это ни звучало, врачей от Бога очень много. Если даже врач прошел определенный путь, вернее, чтобы пройти путь врача, человек действительно должен любить свою профессию, должен любить людей. И, пожалуйста, не теряйте надежды в том, что хороших врачей много. Обращайтесь к ним, и вы обязательно получите поддержку. А мы надеемся, а я надеюсь, что мы своим проектом поможем дать больше информации о заболеваниях, о клинических исследованиях по мере того, как будет проект развиваться. И у людей все меньше и меньше будет оставаться недоинформированности и того самого пресловутого страха от неизвестности.
Одна женщина сказала, когда я услышала свой диагноз, я поняла, что это благословение, потому что я теперь точно знала, как навести порядок в своей жизни и какие главные дела сделать в ней. Дорогие друзья, не болейте, думайте о хорошем и оставайтесь с нами, потому что это, я думаю, не последняя встреча с Иваном Владимировичем. Желаю вам
Спасибо
успехов
большое.
И долгой и интересной жизни вашему новому проекту «Про завтра».
Берегите себя.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.